«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и наш гость, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного университета, президент Ассоциации эндокринных хирургов России Илья Валерьевич Слепцов.
Добрый день.
Здравствуйте. Илья Валерьевич, прежде чем мы приступим к нашему разговору, мне хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы нашли время, выбрали из своего плотного графика вот этот час времени для нашей радиостанции и для наших подписчиков. Спасибо.
Это удовольствие для меня.
Начнем с того, что как только я выложила анонс в социальные сети о том, что вы придете в студию, он вызвал реакцию. Людям очень интересно интервью с вами. Не только как с врачом, но и как с человеком, который ведет очень активный образ жизни. Скажите, пожалуйста, как вам хватает энергии на все? Откуда вы черпаете силы?
Мне ее не хватает. То есть в последнее время я чувствую, что она начала как-то истощаться во мне. Но это не значит, что это постоянная ситуация. Она приходит откуда-то, и чем больше ты делаешь, тем больше в целом в тебе энергии.
Для того, чтобы проще было наших подписчиков познакомить с вами, наверное, стоит перечислить, как примерно проходит ваша рабочая неделя. Я не говорю один день, а рабочая неделя. Как она выглядит?
Прям вот по времени, прям по
Нет,
часам.
По минутам и часам не нужно. Основные виды деятельности, которые вы ведете.
Есть дневное время, когда проводится операция. Этих операций бывает редко одна, в основном это 3, 4, 5 операций. Я в последнее время стал немножко ограничивать, чтобы вот желательно, чтобы не больше 3 в день. Было время, когда и по 7, и по 8 мы делали в день каждый. Вот. А вечерние приемы начинаются в 6 вечера и заканчиваются формально в 21 час, а в жизни где-то в 10, в 11. Один раз закончили в 12 ночи.
Вот. Пациент выдержал?
И главное, чтобы я выдержал. Потому что когда мы выходили с этого приема без 15-12 с медсестрой, уже абсолютно неживые, мы увидели, как назад к центру бежит пациент и говорит: «Извините, я забыл еще кое-что спросить». И мы сказали: «Нет, мы больше не можем, простите, мы сейчас умрем». Вот. Ну, в общем, мы ответили, конечно, на его вопрос, но стоя на крыльце уже, не заходя обратно в центр. Вот. Есть организационные вопросы, которые ты делаешь между операциями. То есть ты выходишь, у тебя есть 30-40 минут, пока пациент пробуждается, пока нового пациента привозят. Вот. Ну и в это время ты должен успеть сделать, там, дать какие-то поручения, проверить, как это было сделано. Ну, вообще так немножко осмотреться в жизни, потому что все время надо напоминать всем, что делать. И это тоже входит в мои обязанности.
Ну и выходные дни.
Ну, выходные дни такие, они очень условные, потому что суббота – это день, когда приходится отвечать очень много на онлайн-консультации. Сейчас, особенно с эпидемией, у нас очень много вопросов, которые приходят через интернет. И ты практически никогда не можешь чувствовать себя свободным. То есть если ты думаешь, что у тебя есть свободное время, значит, ты просто плохо подумал и забыл какое-то дело, которое тебя ждет. Эти онлайн-консультации приходится отвечать, это тоже большая работа. Ну и вот усадьба, которую я восстанавливаю, она тоже требует времени. Это обычно воскресенье или суббота, потому что приходится приезжать, смотреть, контролировать, давать какие-то новые задания.
Те, кто к нам только что подключился, дорогие друзья, я напоминаю, что в проекте «Врач от Бога» сегодня гость Илья Валерьевич Слепцов. О какой усадьбе идет речь, мы расскажем чуть позже. Вы только что перечислили свои дела. А я предлагаю их проиллюстрировать фотографиями из ваших личных архивов. Небольшой фотоанонс, пожалуйста.
Thank you.
50 минут практически невозможно уместить большую человеческую жизнь, особенно такую активную, энергичную, как ваша, Илья Валерьевич. Как вы считаете, то, что сейчас происходит в вашей жизни, это вполне логично? Вы к этому шли? Вы стремились к тому, чтобы ваша жизнь была такой?
Любой человек находится в каждой точке своей жизни, именно в той точке, которую он заслуживает и к которой он шел. Даже если ему кажется, что это не его жизнь, он живет не своей жизнью, как многие думают, это неправда, это заблуждение. И в любой момент своей жизни человек находится именно там, где он хочет быть и к чему, собственно говоря, он всегда стремился. Даже если ему кажется, что это не так. Ну, я, естественно, нахожусь точно так же в той ситуации, к которой я шел. Вот. И даже если мне что-то не нравится в каких-то аспектах моей ситуации, mm-hmm. это то же самое следствие того, к чему я шел. Это чем... у всех так. Закон.
Спасибо. А чем вы сейчас занимаетесь? Я спрашиваю не потому, что я не знаю. Я целый год сейчас работаю, можно сказать, вместе с вами и вашими коллегами для создания определенных информационных фильмов о вашей деятельности. А для тех, кто вас совершенно не знает, чем вы занимаетесь профессионально?
Я являюсь одним из организаторов клиники, которая наиболее активно, что ли, в нашей стране занимается лечением заболеваний эндокринных органов. Mm-hmm. Мы проводим около 6 тысяч операций в год на щитовидной железе, околощитовидных железах, надпочечниках. Это особая отрасль хирургии, которая тесно связана с управлением гормонами, с борьбой с раками этих органов, которые тоже иногда вырабатывают в том числе и гормоны. Вот это такая хитрая специальность на стыке онкологии, терапии, эндокринологии. Такая, скажем, немножко более эндокринная, чем классическая онкология, немножко более онкологическая, чем классическая mm-hmm. эндокринология. Вот мы делаем очень много операций, никто не делает столько в мире. И я являюсь одним из людей, которые это организовали и которые ведут этот проект с точки зрения организационной. Ну, естественно, я оперирую очень много сам. Вот это основная часть нашей деятельности. Мы лечим взрослых и детей, мы лечим пациентов с очень тяжелыми раками, за которых не берутся, к сожалению, во многих местах. Ну, в общем, это, наверное, основная часть того, чем я занимаюсь. Это именно профессиональная часть, чем я занимаюсь.
Мне хотелось бы напомнить нашим подписчикам, что темой нашей передачи была ваша цитата выбрана. Вы помните ее? Я ее, кстати,
взяла. Ну, она была здесь, вот, да, я видел на заставке по поводу красоты.
Да, давайте мы ее зачитаем, потому что я хотела бы обратиться к нашим подписчикам в данный момент. Я взяла эту цитату, перелистывая страницу в Инстаграм. Вы в соцсетях бываете очень редко?
Ну, на самом деле, я бываю в них очень часто, как любой, наверное, современный человек. Я просто в последнее время стал меньше публиковать, потому что, если говорить о таких соцсетях, как Инстаграм, то мне кажется, что профессиональное ведение этих сетей, оно такое, знаете, как бы немножко сродни эксгибиционизму. То есть это как бы получается, что ты все время должен представить другим людям свою жизнь, и вроде как ты ее, естественно, невольно должен представить. Ну, ты же хочешь представить немножко в более красивом свете, чем она может быть есть. Ты же не будешь выбирать все моменты своей жизни, ты выбираешь самые яркие, самые интересные.
Самые полезные.
Ну, обычно это не с точки зрения пользы вопрос ведь это. Обычно это с точки зрения картинки. Картинка красивая, все должно быть ярко, что вот прям смотришь, ну вот человек живет, любой в Инстаграме, ну просто вот одна сплошная активность, одни сплошные какие-то полеты, встречи и так далее. Это на самом деле неправда. Потому что это то, как мы хотим представить свою жизнь. И мне кажется, что вот когда ты ведешь профессиональную сеть и постоянно свой аккаунт пополняешь, ты тем самым, мне кажется, создаешь и в своей голове картинку, немножко отличную от того, какой на самом деле является твоя жизнь. Ты как бы сам себе представляешь, как бы ты хотел представлять эту жизнь. И мне кажется, в какой-то момент есть опасность, что ты можешь начать ежить вот этой жизнью Инстаграм-картинки. Поэтому в последнее время у меня не то, что есть какое-то отвращение к этому, но я чувствую, что мне хочется иногда публиковать вещи, только наиболее важные для меня. Мне не хочется публиковать каждую минуту дня, как некоторые делают. Знаете, когда постоянно ты находишься в режиме представления себя в интернете. Потому что получается, что ты как будто живешь, знаете, жизнь в стиле «я и весь остальной мир». Там, «я и мировая хирургия», «я там и планета Земля». Но это же не так на самом деле. То есть ты просто, как сказать, часть этой жизни. И вот если уж мы сегодня такой серьезный вроде разговор, то я могу сказать, что из вот всех цитат, которые я знаю, одна из таких просто самых гениальных цитат, которые мне хотелось бы сегодня вспомнить, это цитата нашего петербургского поэта-исполнителя Павла Кашина. В одной из своих песен он сказал, что «Я так хотел, чтоб ростом в три горы поправить небо твердой рукой. Я был так горд, но в правилах игры, в поэме мира быть маленькой строкой». Вот это очень, очень созвучно тому, что я лично сейчас чувствую. Потому что на самом деле приятно быть частью чего-то большего и приятно ощущать себя как всего лишь единицу, ну, течения времени, что ли, не знаю. Ты знаешь, что начнешь и уйдешь когда-то, ну вот, и ты хочешь отыграть вот эту партию как-то более красиво, что ли. Потому что ты знаешь, что у этой партии будет конец обязательно. Я как врач это точно понимаю. Ну, вот.
Илья Валерьевич, вы меня удивляете так же, как и многих своих знакомых. В этом вы сможете убедиться в продолжении нашей программы. А нашим подписчикам я хотела бы напомнить в проекте «Врач от Бога». Сегодня гость Илья Валерьевич Слепцов. И тема передачи определена его цитатой. «Наша задача – вернуть красоту на землю». Почему? Илья Валерьевич свою позицию обязательно, я думаю, объяснит. Ну а к вам я хотела бы обратиться с вопросом, что вы считаете красотой на этой земле? Дорогие друзья, что для вас красота на этой земле? Пишите, мы будем очень рады зачитать ваши сообщения. И вопросы к нашему гостю. О профессиональной деятельности хотелось бы продолжить разговор. И я начну не с вопроса, а с комментария. Вы беретесь за самые рискованные вещи. Вы доказываете, что в данном случае с пациентом можно работать, и ему можно помочь, даже если все от него практически отвернулись. Я сейчас говорю о случае с вашей пациенткой Натальей Викторовной Васениной. Год тому назад вы познакомили нас с ней, и эта женщина была прооперирована у вас. Она получала лечение, и несмотря на то, что в Челябинской области ей предлагали уже ехать домой и спокойно жить, доживать, вы взялись за этот проект. И самое интересное, что продолжение, я думаю, следует. Расскажите, пожалуйста, об этом. Сложный случай.
Ну, случай сложный, но он сложный с точки зрения отношения к той болезни, которой страдала эта пациентка. Просто есть некоторые болезни, в отношении которых врачи, они как бы зачастую сдаются. Они не хотят участвовать в борьбе. Угу. То есть то, чем страдала эта пациентка, это пластическая карцинома щитовидной железы. Это самый злокачественный из всех видов рака, какой есть у человека. И скорость, с которой эта опухоль удваивается в объеме, примерно, ну, по разным данным, от 3 до 7 дней. То есть эта опухоль растет в буквальном смысле на глазах. Ну и если человека не лечить, то примерно продолжительность его жизни ожидаемая около 3 месяцев. Причем причиной смерти обычно является либо удушье, либо кровотечение из опухоли. В общем, это такая страшная в целом смерть, неприятная и абсолютно неминуемая. И человеку, если ему отказывают в лечении, ему фактически предлагают дождаться этого момента, который, мягко говоря, будет неприятен ему. Ну и мне кажется, очень сложно сохранить самообладание, когда тебе говорят, знаешь, вот, как бы, а тебя лечить не надо, так вышло. Вот. И в той ситуации, в которой была эта пациентка, нам и мне, и ей очень повезло, что ее врач, лечащий в Челябинске, он очень быстро направил ее к нам, когда понял, что ситуация тяжелая. И очень важно также, что в дело включилась вся команда наших специалистов. То есть это вопрос был не в том, что я там как-то занимался ею только. Нет, ей сделали крайне быстро, буквально в течение нескольких часов, мы поставили диагноз. Вторая история, для того, чтобы нам нужно было ее лечить, нам необходим был результат генетического теста. Среднее время исполнения такого теста в России – это 7 до 14 дней. Наш специалист генетической лаборатории, вот, он сделал этот тест за 5 часов. Вечером в 18 часов мы знали результаты теста, а утром мы уже могли начать химиотерапию, потому что химиотерапевты нашей клиники, они уже подготовились, у них были препараты, стоимость которых составляет несколько сотен тысяч рублей, и они понимали, что они тоже рискуют, получая на склад даже такие препараты, которые вдруг могут оказаться невостребованными. Но, к счастью, оказалось, что опухоль, она чувствительна к этим препаратам. И на утро следующего дня мы сделали уже первый шаг. Мы начали лечение химиотерапевтическое. Потом оно продолжалось 3 месяца. И после этого лечения, которое выглядело как чудо, опухоль на глазах уменьшалась, нам оставалось сделать большую 6-часовую операцию, но она была подготовлена успехом наших коллег-химиотерапевтов. Потом была реабилитация, тяжелая для пациентки реабилитация, потому что ей приходилось восстанавливаться, все-таки это надо еще пережить. Нам помогали реаниматологи, нам помогали терапевты нашего отделения. В общем, такая была реально командная работа. И, конечно, сама она очень сильный человек, и она смогла все это вынести, но результатом всего этого было то, что она сейчас жива, и она имеет то время, которого у нее бы не было. И самое главное, что мне кажется в таких случаях важно, я видел это не один раз, когда человек, понимая, что вот он стоит на грани смерти, и вот ему дали время, он это время очень качественно использует, потому что он не тратит его на глупости, понимаете?
Илья Валерьевич, я хочу сделать вам подарок. Вместе с Натальей Викторовной. Мы записали письмо, обращенное к вам. Давайте мы его сейчас послушаем.
Дорогой Илья Валерьевич, наверное, редкий день проходит, чтобы я не разговаривала мысленно с вами и не произносила слова благодарности. Скоро исполнится год с тех пор, как вы подарили мне жизнь. Как бы высокопарно это ни звучало. Никогда не забуду тот день, когда мы с мужем приехали в никуда, растерянные, напуганные. И тут появились вы, уверенный, доброжелательный человек, который тут же стал принимать решения, который сказал, что нужно делать, и которому мы поверили сразу и безоговорочно. Хочется пожелать вам огромного человеческого счастья, огромного здоровья, удачи во всех делах и не только медицинских, чтобы ваше сердце всегда-всегда оставалось таким же чутким и отзывчивым на чужую боль.
Спасибо огромное.
Спасибо вам. Я думаю, эфира бы не хватило, если бы мы включали письма и благодарности в ваш адрес и адрес вашей команды. Скажите, пожалуйста, Илья Валерьевич, сыграла ли роль в том случае, что те люди, которые работали в команде и помогали вам оказывать помощь Наталье Викторовне, это были люди ваши знакомые? То есть это важно было в тот момент, что вас все знают, кто вы?
Вопрос не в том, что люди знают, кто я, с точки зрения там, каких-то должностей и еще чего-то. Это вообще не важно на самом деле. И у нас в коллективе несколько другие отношения. Мы долгие годы работаем вместе, и у нас дружеские отношения. Они, как любые дружеские или семейные отношения, бывают, проходят через какие-то кризисы, там, через ссоры, примирения, недопонимания и так далее. Но это отношения абсолютно неформальные рабочие, это не отношения каких-то там сотрудников между собой. Мы друзья в прямом смысле, но я лично прекрасно всегда понимаю, что никакая абсолютно должность, она не значит ничего, кроме как слова, которыми там в воздухе звучат. Не это важно. Важно то, чтобы люди были увлечены тем, что они делают. И вот если говорить, например, о химиотерапевте Юлии Вадимовне Михеевой, она ведь не так давно появилась в нашей команде. И когда мы с ней встретились первый раз, это была очень забавная встреча, у нас была такая же пациентка с анапластической карциномой, и я знал, что все им отказывают. И я пришел к ней знакомиться. И сел и сказал, вот, Юлия Вадимовна, знаете, я считаю, что все химиотерапевты, ну, и сказал, в общем, как я их считаю. Говорю, вот, вы можете доказать мне, что вы единственный химиотерапевт, который не такой? Она сказала, я с вами согласна. Говорит, я тоже считаю, что они все вот это слово, которое в эфире не говорят. И доказала мне, что она не такая. Вот. И на самом деле в ней, например, сочетается смелость, потому что надо быть смелым человеком, чтобы назначать такие препараты. Вот. И опять-таки потому, что, например, Только сейчас стали появляться рекомендации клинические, в которых эта схема легализована. Мы ее использовали еще до того, как она была в российских рекомендациях. Сейчас это уже стандарт, тогда это был не стандарт. И, понимаете, то есть нужно было это сделать. И они все были настолько увлечены, что мне только оставалось, ну, как бы поджечь, что ли, вот этот вот газ, который уже шел из них вот активно. И больше ничего делать не пришлось. Они были готовы к этому. Им просто нужно было дать момент, чтобы они это сделали. Толчок. Вот этот толчок я дал. Ну, и я очень рад, что мне не приходилось их тянуть, знаете, куда-то там толкать. Я только сказал, вот, надо делать. И все сразу побежали, потому что всем было интересно, всем хотелось добиться успеха. Не в плане успеха, да, людям хотелось помочь другому человеку. И все понимали, что это не просто результат, который потом галочку поставишь и статью напишешь. Статью мы, так сказать, так и не написали. Все собирались написать, но не написали. Времени все нет. А человек живет, и это очень на самом деле радует.
Она просто ждет своего времени.
Статья?
Конечно.
Напишем, да. Но она будет, может, уже устаревшая. Угу. Хотя, в принципе, я считаю, что мы были в этом плане во главе, ну, как минимум, ситуации в нашей стране точно, да.
Илья Валерьевич, я хотела бы сейчас в нашей программе, пользуясь своим служебным положением, выразить признательность за то, что вы меня познакомили с командой. Это удивительный коллектив. И, честно сказать, когда я шла год тому назад к вам в ординаторскую для того, чтобы познакомиться с врачами, я немного волновалась и даже была несколько насторожена, потому что мне сказали, это особенные люди. О коллективе скажете несколько слов?
О коллективе? Ну,
все, особенные, да.
Это особенные люди, потому что они, во-первых, все очень разные. Они, ну, в основном примерно одного и того же возраста. То есть, если так, я уж не знаю, как говорить, молодые мы теперь или нет. Ну, там, если, допустим, у нас там от 30 лет и до 45 возраст врачей, наверное, мы молодые в целом. Если с точки зрения биологии говорить, молодые, но с очень большим опытом люди, потому что они непрерывно и очень много проводят операций, которые в других клиниках выполняются значительно реже. Вот. Среди них есть и охотники, и автостопщики, и любители животных, и собак, и кошек, и так далее. То есть это очень разнообразный коллектив. Он полностью был собран Александром Николаевичем Бубновым, нашим учителем, нашим отцом, таким, вы понимаете, Юрием Николаевичем Федотовым, директором нашей клиники, который, вот, собравшись когда-то в тандем, дали нам, молодым в ту пору, совсем молодым, они дали нам тогда такую большую дорогу в жизни и дали нам, главное, делать то, что мы хотели. И мы делали все, что мы хотим, они нас поддерживали. И поэтому, когда люди, другие молодые приходили и видели, что вот она, зона свободы, зона развития, тут можно как-то меняться быстро и все вокруг себя менять, конечно, им было интересно поучаствовать. А потом они как-то уже, как говорится, привыкали и без этого не могли. Ну и сейчас они все, конечно, абсолютно клинические трудоголики. Некоторые из них от этого страдают, борются с этим. Но, мне кажется, другими они уже вряд ли станут, потому что они впитали
в себя. Пример заразителен.
Ну, пример заразителен, но да, сейчас мы уже все стали понимать, что должен быть какой-то предел вот этого увеличения количества работы, которое человек выполняет. Но это не только я понял, это они тоже поняли. И мы как-то теперь стараемся уже еще больше набирать людей, чтобы уже распределять нагрузку на всех более равномерно. Стали обрастать уже не только хирургами, но и терапевтами, эндокринологами, вот, генетиками, морфологами. Это такая огромная команда сейчас, в которой очень много людей. И даже часть этих людей вообще никому не видна. Администратор, например, который работает на телефоне. Это тяжелейшая работа, просто тяжелейшая, очень нервная работа. И все равно весь этот огромный коллектив, он обеспечивает нам выполнение вот этих 6 тысяч операций, 30 тысяч биопсий, там не знаю какого количества тысяч УЗИ и консультаций. Это гигантский труд. Но это система вся. И мне вот приятно быть частью системы. Я люблю эту систему, потому что я чувствую, что я теперь всего лишь ее часть. Не один из организаторов, просто один из них.
Мне кажется, что присутствие Романа Анатольевича Черникова в вашей команде, оно уравновешивает вот как-то энергетически весь процесс. И я прошу нашего инженера Александра Анисимова поставить сейчас интервью с Романом Анатольевичем. Он записывал его специально к этой передаче. Посмотрите, пожалуйста.
Илья Валерьевич Слепцов. Это мой друг, очень важный для меня человек, близкий, родственник мой. Я уже не помню, когда я его не знал. Такое ощущение, что всю жизнь я был рядом с ним. хотелось бы, чтобы он был рядом со мной всю мою и его жизнь. Пожелать хочется Илье Валерьевичу обрести христианского спасения, оставаться таким же энергичным и открытым к этому миру человеку, которому не скучно живется. Все окружающие, помни об этом, Илья Валерьевич, любят тебя. И с этим знанием дари любовь миру.
Роман Черников, ваш друг. Всю жизнь знакомы.
Мы работаем вместе. Роман Анатольевич руководит отделением, проводит огромное количество операций. Является, наверное, самым многооперирующим хирургом в области эндокринной хирургии в России, это точно. И одним из, наверное, 10 самых многооперирующих хирургов в этой области в мире, я уверен. Огромное количество операций проводит.
Прежде чем мы продолжим разговор, мне хотелось бы посмотреть, что присылают подписчики. Ведь вопрос, что для вас значит красота, он очень большой. Он объемный, и каждому человеку красота какая-то своя, очень близка. Вам оказалась близка красота природы.
Не только.
Историческая сторона нашей жизни. И несмотря на то, что вы открытый человек, очень открытый, тем не менее вы долго скрывали ото всех, в том числе и от Романа Анатольевича, о том, что вы приобрели усадьбу. И я знаю ваших коллег, знакомых, очень часто вижу в их глазах изумление, удивление и любопытство. Как же так случилось, что Илья Валерьевич Слепцов вдруг заинтересовался исторической усадьбой и начал ее реставрировать? Расскажите об этом.
Да, эта история началась в 2016 году. Сейчас уже даже сложно представить, что когда-то этого не было. Я волею судеб показался в старом очень месте, которое находится рядом с городом Выборг. Это был пионерский лагерь в ту пору, который уже лет 20 к тому моменту не был пионерским лагерем, а был такой зоной отчуждения, что ли, заброшенной, абсолютно разрушенной. А потом я не сразу, конечно, я узнал, что это на самом деле территория старинной усадьбы Кийскеля, она же Ершовая, если на русский язык перевести, которая была очень активной жизнью в XIX веке, которая перенесла войну и не сгорела, которая потом выстояла и была и детским домом, и госпиталем, и пионерским лагерем, в конце концов, который ее и спас, донес до наших дней. Ну и я там оказался, увидел вот старый дом, которому на данный момент 204 года, и который вот-вот уже должен был рухнуть. Ну и вот я почувствовал, скажем так, некую общность с этим зданием, с этим местом. Я понял, что если сейчас я не вмешаюсь, то этот дом присоединится к тысячам, если не десяткам тысяч таких же домов, которые мы теряем, потеряли уже и теряем каждый год. И я понял, что этого допустить нельзя, и мне пришлось вначале это дело выкупить там, в рассрочку за долгое время. Вот. Ну, а потом начать вот все восстанавливать, чем я сейчас и занимаюсь в свободное время.
То, что сейчас уложилось в разговор одноминутный, действительно, очень большая история, которая требует времени, затрат и сил моральных. Вы, когда приобретали эту усадьбу, вы понимали, что вам грозит? Прошу прощения.
Ну, нет, в ту пору, конечно, нет. Все оказалось намного проще. Было понятно, что это будет непросто, долго, и, ну, как сказать, это займет время, и денег будет стоить много, но я такого не ожидал объема, конечно, и... Я был момент, когда я даже совсем так вот потерял надежду, где-то через год, когда вот мы год выплачивали эту усадьбу, ее стоимость, потом, когда я выплатил, я понял, что все, что-то нет у меня силы, я не справлюсь, слишком большой объем. И тогда мой школьный друг, он сказал мне, говорит, что ты переживаешь, говорит, ты хочешь восстановить за 3 года то, что финны строили 50 лет? Ты, говорит, за 50 лет справишься? Я говорю, справлюсь. Он говорит, ну и расслабься. 50 лет у тебя есть, говорит, никуда не торопись, главное, не беги. Ну, и я как-то понял, что, в принципе, главное, как вот на длинной дистанции, знаете, не, как говорится, не бежать слишком быстро. Нужно, мы движемся быстро, но главное бежать постоянно, не останавливаться. Вот наша такая концепция именно ежедневно выполнять определенный объем работ, даже если он небольшой на сегодня, но когда он делается каждый день, то продвижение происходит достаточно быстро, как я так понимаю. По нему я понимаю, что все равно это долгие годы впереди, конечно. Но дело идет.
Вы тогда поехали с семьей покупать себе дачу?
Да.
А купили усадьбу?
Ну, не сразу. Я купил ее за очень долгий срок.
Дело в том, что...
Дачу я, кстати, так себе не купил, да.
Да, дача предназначалась для отдыха. Усадьба, я так понимаю, уже многолетний бесконечный труд, и еще долгие годы будет вкладываться. Вот как ко всему этому отнеслись те люди, которые с вами поехали покупать дачу, то есть в вашей семье?
Ну, детям, мне кажется, было забавно то, что происходит. Угу. А жена, конечно, была очень испугана, и это был тяжелый момент для нас очень. Потому что мы несколько месяцев очень плохо спали. Я бы сказал, почти не спали. Потому что нас давил тот груз платежей и финансов, которые нужно было постоянно откуда-то добывать, зарабатывать. Я очень много консультировал, очень много оперировал, больше, чем это необходимо вообще, в принципе. Я считаю, что это так нельзя делать. Это плохо для здоровья. Вот. Мы, конечно, очень переживали, что мы не справимся. Это было непросто, да.
Я хочу попросить нашего инженера Александра показать несколько фотографий усадьбы. Я их сделала еще год тому назад. Ну, по крайней мере, вот эта фотография точная. Да,
да, один год.
Один год, потому что там уже произведены работы. Вот эта фотография нового домика уже одна из последних. На территории усадьбы будет находиться несколько домов. Основная усадьба и несколько домов, которые сейчас вы также с архитектором из оригиналов восстанавливаете или что-то строите вместе. Но основной упор, конечно, ложится на усадьбу.
На главное здание.
Да, на главное здание. Можно я сейчас всех наших подписчиков приглашу к вам на страницу в Инстаграм?
Будем
потому
рады.
Что там прекрасно рассказана вся история вашей усадьбы. Как называется эта страница?
Она называется kiiskele.estate. Ну, если набрать kiiskele, kiiskele – это от финского слова «киски» – «еж». И на русский язык это переводится как «ершовое». Вот. Ну, а по-фински – «киiskele». Соответственно, если вы наберете в Яндексе или наберете в любом поисковике усадьбы Киискеля, вы пойдете к нам на Инстаграм, увидите все, что мы делаем. Там мы публикуем ежедневную практически сводку того, что каждый день выполняется. Это на самом деле полезно, потому что, учитывая длительность дистанции, которую надо бежать, иногда бывает очень необходимо немножко назад отсмотреть и понять, что ты не стоишь на месте, а на самом деле очень быстро движешься, потому что ты же забываешь. Чуть только ты сделал что-то новое, ты к этому привык. И кажется, потом через месяц-два, да вроде как-то ничего не меняется, а на самом деле, когда смотришь в Инстаграм, понимаешь, что там 3 месяца назад была совершенно другая картинка вокруг. И ты начинаешь уже осознавать, что процесс-то идет, и, в общем, все не безнадежно. Это немножко больше для убеждения себя, что это нужно продолжать.
Раз в несколько месяцев мы приезжаем снимать, проводить фотосессию на территории усадьбы, мне очень хорошо видно изменения. Это и приятно, и интересно. Такое приключение. А что же будет дальше? Я хочу сейчас предоставить слово реставратору, который работает на территории вашей усадьбы. Я взяла у него интервью. Илья Валерьевич, представите его после того, как мы услышим это интервью. Пожалуйста. Ввиду того, что вы реставратор.
В силу специфики профессии, да. Сталкиваешься с удивительными людьми, неравнодушными. Потому что с точки зрения какой-то рациональной, коммерческой, предпринимательской, конечно, можно руками развести. Вот. Но с точки зрения такого вот как на патриота своего места, там, фаната там, вот, с моей родины, там, вот, с я это вызывает только восторг. Вот, остается только пожелать сил там, и запала, чтобы смог осуществить вот, свои планы грандиозные. Таких людей мало. Вот. Они все очень интересные, классные. Илья Валерьевич, удачи вам в вашем благородном начинании. Успехов, терпения, сил. Дело нужное, дело благородное. Вот, мы победим.
Я слушаю интервью Тихона, реставратора, и вспоминаю наш первый с вами разговор об этой усадьбе. И я хочу вам сказать, Илья Валерьевич, что вы умеете заражать идеи, потому что хочется принимать участие в процессе, хочется помогать. А ведь эти специалисты, где вы их находите? Они лучшие из лучших. Этот молодой человек, он просто какой-то невероятный.
Тихон, как и остальные реставраторы, которые занимаются главным зданием, это специалисты очень высокого профиля. И я нашел их компанию, которая называется «Нагель». Нашел ее в интернете по описанию истории восстановления одной очень древней церкви на севере России, которую они нашли просто вот руинированной абсолютно. И они ее восстановили. И действительно, это фантастическая была работа, такая вот северная рубка, очень, как сказать, исторически правильная, очень сложная. И вот тогда, соответственно, мы и начали совместно работать. И я вот могу сказать, что из того, что Тихон сказал, мне очень понравилось слово «мы» в конце. Потому что на самом деле вопрос ведь в том, что, ну, как сказать, вот очень важная вещь, которую я хотел сказать. Когда люди слышат про усадьбу, они иногда говорят, ну вот человек купил себе усадьбу, там, вроде как, я не знаю, ну, современно еще помните, да, вот там, прошлого века, начало, как-то вроде как-то звучит это нехорошо, как-то человек и усадьба. На самом деле, я вот лично не собираюсь жить в главном усадебном здании. И мы об этом недавно говорили с женой, что мы вот сейчас себе делаем дом, в котором мы будем жить. Дом просто обычный дом, да.
Желтый дом.
Да, а вот тот самый большой дом, в который вкладывается больше всего сил, тот, которому 204 года, жить мы в нем не будем. Может быть, я останусь когда-то на ночь, там, не знаю, переночую в нем, просто чтобы вот хоть раз остаться в нем. Но я не ощущаю его как свой дом и как свою собственность вообще. Формально, да, он сейчас является моей собственностью. Но я знаю историю этого здания и знаю, как много людей владела, что ли, можно так сказать, этим зданием, как бы формально. Все эти люди сейчас уже не с нами, они очень далеко от нас. А дом стоит. И поэтому очень сложно сказать, кто был чьим хозяином. Вот. И я ощущаю это здание как некий живой организм в истории, в жизни, в длинной жизни которого, я надеюсь, в длинной жизни которого я являюсь одной из вот таких вот исторических частей. Потом закончится мой период, наступит чей-то еще. Но при этом я не могу сказать, что я ощущаю себя другом этого здания. Нет, я не могу дружить с тем, кому 200 лет, понимаете? Я ощущаю к этому зданию уважение, любовь, безусловно, но я не чувствую его своей собственностью. Я чувствую, что я должен что-то сделать на этом этапе. Вот. А уж если я буду жить где-то, я буду жить вот в доме, в котором я буду жить, в своем доме, чтобы это был мой личный дом. А усадьба, главное здание будет музеем. Там будет конференц-центр рядом.
Это очень важно.
Вот, там будет выставочный центр. То есть там будет все для людей, чтобы люди могли прийти, посетить здание, посмотреть его историю, как оно строилось, какие жизненные всякие были ситуации, связанные с этим зданием, с людьми, которые там жили. Потому что они сейчас незаслуженно забыты, а там ведь были очень яркие судьбы. И эти судьбы люди должны знать. Потому что на самом деле ведь, мне кажется, одна из важнейших вещей, на самом деле, которые делает человек ответственным за свою жизнь, это, ну, осознание того, как потом будут помнить о тебе. И помните вот прекрасный фильм Никиты Михалкова «Урга. Территория любви»?
Конечно.
Когда они вот там в ресторане сидели, помните, и герой Гостюхина говорил своему современному молодому монгольскому товарищу за столом, говорю, да ты же всех забыл, ты никого не помнишь. И тот ему в ответ сказал, а ты, говорит, помнишь своего там прадеда? И такой ужас был в глазах Гостюхина, когда он понял, что он не помнит. Он не помнит, а при этом, помните, в том же фильме «Монголов» они говорили, нельзя себя вести плохо, мертвые нас видят, они же все видят, они все знают. Вот. И та же история здесь, понимаете? То есть вот эти люди, которые жили в этом здании, они ведь каким-то образом там отпечатались. Они же, я не говорю, что они там, нет, безусловно, они где-то в другом сейчас месте, но как бы они не ушли полностью, эта вся история, она жива, просто мы сейчас проживаем тот момент, когда вот мы находимся, вот исторически мы здесь сейчас, но эти люди, они не исчезли, вот у меня такое очень четкое ощущение на этой территории, что они не исчезли, и нам надо как-то показать их судьбы, открыть их тем, кто будет приходить в усадьбу, потому что там есть чему поучиться. И мне бывает, вот говорят люди, а что будет за музей? Я говорю, будет музей-усадьба. Они говорят, музей чего? Я говорю, вот усадьба этой. И они так удивляются, говорят, а что здесь показывать? Я говорю, здесь очень много что можно показывать. Есть история Екатерины II, да, история
ее
мальчика. Да, мальчика, который пришел пешком из Германии, пришел в Россию, да. И работать пекарем с одним пятачком, одним талером в руке. Это история огромного количества людей увлеченных. История тех, кто создал...
История любви романтической.
Очень большое количество там было таких вот именно искренних отношений. И все это забыто оказалось. Mm-hmm. Но оно же все записано. Оно записано и в книгах, и в воспоминаниях. К счастью, семья, которая там жила, очень хорошо документировала это. И, в принципе, если мы сможем это открыть людям, то... Ну, это будет очень интересно, потому что для многих вообще вся эта территория вокруг даже усадьбы, она откроется совершенно в другом свете. Они просто это поймут, будет, какая глубина там
это есть. Это будет очень интересное приключение. Еще одно интервью мне хотелось бы показать сейчас. Не только новых людей усадьба приводит в вашу жизнь, Илья Валерьевич, не только объединяет ваших единомышленников, не только знакомит со специалистами высокого класса, но и возвращает вам людей, которые однажды в вашем прошлом жили рядом с вами и с вами разделяли ваши интересы. Итак, интервью Валентины.
Поступал тогда в медицинский институт. Мне было, по-моему, лет... Вот я не помню сколько. Мне было, наверное, лет 10, а ему было лет 17. И он какие-то вот... Ну, что-то там препарированное было в баночках в холодильнике. И меня поражало всегда, поражал его интеллект, его знание всего. Он все время... Какие-то цитировал стихотворения, он все время что-то говорил, какие-то умные вещи. Меня всегда этим поражал. И до сих пор поражает. И, конечно, мне кажется, трудно было бы представить, если бы это было иначе. То, что он делает сейчас, это, ну вот это он такой сам по себе. Илья, я желаю тебе, чтобы твои грандиозные планы наконец осуществились. Мы справимся. Я верю в это.
Ваш архитектор Валентина тоже произнесла эту вашу любимую фразу «мы справимся».
Мы справимся, да. Потому что Валя – это человек, который проектирует все новые здания в усадьбе, и она проектирует их в традиционном финском провинциальном стиле, деревянной архитектуры. Человек, который был в Финляндии один раз, мы специально поехали, и мы ездили, смотрели все эти здания, мы сделали огромное количество фотографий. Это очень тяжелая работа, потому что это не просто проектирование, это проектирование в стиле, в сохранении вот этой эпохи. Угу. И нам очень легко работать вместе, потому что вот Валя очень командный человек. Вы бы знали, какое количество раз мы переделываем ее проекты. Если бы я был архитектор, я бы, наверное, уже все бросил бы, всех проклял бы. Потому что это просто невозможно. Угу. Недавно мы проектировали мост, мы сделали 4-й только вариант у нас прошел, при том, что каждый из 4 вариантов она полностью отрисовала, вот в 3D просто, это тяжелейшая работа. И уже последний момент, когда мы, вот последний, самый, я уже сказал, все хорошо. Моя жена посмотрела и сказала, нет, надо переделать. И мы переделали, и вот 4-й вариант устроил всех, и ни разу Валя не сказала, да что вы нас замучили, вот, потому что она сама посмотрела на 4-й вариант и сказала, да. Да, все правильно, да. Вот этот вариант самый лучший. Потому что самое главное, понимаете, вот нигде не соврать против исторической правды и стиля, который вот... А стиль-то ведь он же как бы в людях внутри. Мы его чувствуем просто, он же нигде не прописан. И она, конечно, просто потрясающая. Молодец, она живет в Москве, вот, приезжает сейчас в усадьбу часто. И, конечно, это огромное счастье нам работать вместе.
Я напоминаю нашим подписчикам, сегодня в студии гости доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного университета, президент Ассоциации эндокринных хирургов России Илья Валерьевич Слепцов. И мы говорим сейчас, по крайней мере, на совершенно неожиданную для наших подписчиков тему. И мне хотелось бы напомнить, что вопросом для участия вашего в программе была следующая фраза. Цитата, точнее. «Красота. Что для вас значит красота?» Напишите, пожалуйста, у нас есть еще несколько минут. А я, возвращаясь к нашему разговору, хочу, Илья Валерьевич, о самом главном спросить. Вот семья поддерживает. Надеюсь, я сейчас не ошибаюсь.
Ну, наверное, это семью спросить. Я не знаю.
А, вам понравились ролики.
Любая семья, вы же понимаете, любая семья – это не только, как говорится, светлые фотографии. Когда ты живешь с человеком долго, то ты всякое проходишь вместе, и поэтому, надеюсь, поддерживаю.
Можно фотографии из личных архивов сейчас, фотографии из семьи? Вот скажите мне, пожалуйста, вот это правда, что любое великое дело можно совершить только при поддержке родных и близких? Или я ошибаюсь? Вот в вашем случае, как они вас поддерживают, как они вам помогают?
Как они помогают? Они дают энергию. То есть много чего можно сделать, если в тебе есть энергия на эти изменения. Но ты не можешь жить, если ты пустой внутри. Вот мне кажется, что основная задача женщины, именно если говорить об отношениях мужчины и женщины, мужчина меняет мир, он должен этим заниматься. А женщина потом приходит, все упорядочивает. Доводит это до идеала, потому что мужчина обычно уже хочет дальше бежать. Женщина должна все сделать красиво. И женщина дает ту энергию, которая движет мужчину вперед. То есть это главное, что, мне кажется, должна сделать женщина.
Одна из самых важных женщин в вашей жизни, одна из важных женщин, это Лиза, Елизавета, ваша дочь, художник, которая, мне кажется, была единомышленником с самого начала. Вот в приобретении усадьбы и дальнейшего ее развития.
Лиза очень похожа на меня, да, и она такой очень увлекающийся, очень сильный человек. И, например, та эмблема, которую мы сейчас используем, она была отрисована моей дочерью. То есть вместе потом уже с художником другим, который занимался типографикой, изготовлением надписи, но рисунок самый основной был сделан Лизой, и, конечно, для меня это очень приятно, потому что я каждый раз смотрю на это и думаю, дочь моя нарисовала, мне приятно очень.
У нас осталось 2 минуты до завершения эфира, и в заключение мне хотелось бы спросить, что для вас значит врач от Бога? Вас часто так называют и в письмах, и в отзывах, и просто в разговорах, общении. Слепцов – врач от Бога. А что для вас это значит?
Это сложный вопрос. Я никогда про себя так не думаю, честно сказать, потому что, ну, как сказать, мы же с вами не знаем, что Бог от нас хочет. Мы, бывает, чувствуем это, бывает, понимаем по каким-то знакам, наверное, что необходимо. Вот, я могу только сказать то, что очень приятно находиться вот в этой атмосфере, в больнице. Я вот сегодня был в больнице и прям чувствовал, что мне там хорошо. Сами понимаете, да, то есть тебе не может быть плохо в том месте, которое неискреннее, что ли, неправильное. Человек, его же нельзя обмануть, у него внутри как раз и есть от Бога вот это ощущение, что хорошо, что плохо.
Навигатор.
Какой-то навигатор, это главное, наверное, то, что нам дано. И вот мой навигатор как раз в больнице спокоен, он говорит, что все правильно, мы на верном пути, и, как говорится, я чувствую себя дома. И бывает, выходя за пределы больницы, я ощущаю, как будто я вышел из раковины. Хочется назад в раковину, потому что раковина очень правильная. Поэтому, если нас смотрит кто-то из молодежи и думает, пойти ли вы врачи, идите. Это хорошая специальность. Как минимум, вы к вечеру знаете, зачем вы прожили день.
Это была программа «Врач от Бога». Наш гость Илья Валерьевич Слепцов. Спасибо вам большое за участие. Всего вам самого наилучшего.
Спасибо огромное.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.